На связи ролевой подвал и в эфире подкаст «Вводим» про взгляд на настольные ролевые игры с точки зрения ведущего. И это третий сезон, где я, Вундер, ввожу большущую компанию-песочницу в мегаданжене под названием «Фолсфорд Вул», и дневники ведущего происходят. Также мы в виртуальной студии с Массой, который у меня не играет, которому я рассказываю все секретики, и тебе тоже, дорогой слушатель. Как к играм готовлюсь, что на играх происходит, куда расти. Это 51-й выпуск после 51-й встречи. Привет, Масса.
Всем привет. Большое дело. Продолжается.
Это big boy, да. Следующая встреча будет юбилейная, когда мы целый год, мы собираемся раз в неделю. И вроде бы не пропускали ни одной недели пока что, поэтому это big boy. Я посмотрел как раз, да, на следующая встреча будет в тот же день, когда я создал чат компании и там всех добавил, начали мы обсуждать. То есть это какое-то время юбилеев, 50-й, вот тут рядом еще какая-то.
После 50-й встречи, мне кажется, любая встреча уже как юбилейная считается.
Это какая-то свадьба есть на 50 лет. Но это не 50 лет, конечно, а 50 встреч. Вот, изумрудная встреча.
Блин, прикольно. Мы можем так это обзывать наши эти.
А, так, кстати, да, забавно. При этом, да, это было 51-е, однако, чтобы ввести слушателя тебя, дорогого, в курс дела, Масса, расскажи в паре слов, что было на встрече номер 50.
Самое интересное, что было на прошлой встрече, это то, что Halfling искал свою вторую половинку. Пока только способом стен газеты, хоть как-то. Вот, еще они там порыскались, и кто-то ослеп, если я правильно помню.
Как раз Остапиус, который искал свою вторую половинку, нашел слепоту пока что.
Блин, теперь ему еще глаза нужно искать где-то. Так или иначе, они раскопали проходы какие-то и встретились с Птармисом. Но Птармис оказался непростой. А это их давний друг Керн, который, судя по всему, сошел с ума из-за любви надевать на себя проклятые предметы. Вот они тут потусили вместе с ним и направлялись куда? К храму Тоту под конец же или куда?
Игроки раздумывали, да, куда направиться под конец, поскольку на 50-й встрече они поговорили с Птармисом, и Птармис сказал, что неплохо было бы там избавить тут пещеры от каких-то нехороших демонов. И игроки такие: ну ты тогда услуга за услугу, мы тебе освободим, а ты вернешь Остапиусу зрение. И Птармис такой: ну ладно.
Легко. Я это не умею, поэтому легко.
И как раз мы поставили время на паузу между встречами. И как я готовился к происходящему, я, во-первых, призадумался насчет того, что ж Птармис будет делать. И мы, по-моему, разгоняли это с тобой на прошлой встрече. Было решено, что он попытается восстановить зрение, и такой: ну, ты, значит, недостоин. И у него не получится. А также игроки рассуждали о том, что, блин, Птармис там, с него может снять амулет, но это же он вроде как много чего знает, но это же Кьорн, и такие: что делать? Размышляли. В результате игроки решили, что они направятся и выполнят просьбу Птармиса, а там посмотрим, что произойдет после этого. Снимет ли Птармис, точнее, вернет ли Птармис зрение. И игроки такие: ну, мы будем тогда от этого уже плясать.
Они уже, получается, не прыгуны, а плясуны какие-то.
Справедливо. Они спляшут и споют, по роже дают. Я также начал подсчитывать новые локации потихонечку. Я сейчас немножко лениво читаю земли в Урумане, что там есть, кто там есть, что как, есть ли какие-то интересные приколы. Пока ничего прям суперинтересного не нашлось, но как найдется, то это уже будет тема для разговора.
Подожди, это вору мани?
Мани-мани.
У вас есть вор? Может ли вор своровать в Урумане?
Остапиус, но он, правда, слепой. Но Остапиус падок на больших женщин в Урумане, так что не исключено, что ему удастся украсть себе невесту.
Сердце.
Вторую половинку.
Это тут даже не половинка.
Точнее, учитывая, что это уже там в Урумане примерно 9 футов, а Хафлинг примерно 3, поэтому там соотношение уже не 50 на 50.
Это 3.
3 к 1. Да. В остальном, так как мы ставили время на паузу, у меня все было готово фактически, так как все эти пещерные локации я давненько уже разметил. И мы начали играть, у нас был полный состав, у нас был Виконт, жрец бога Тота 5 уровня, аркантиец, у нас был Аврисиос, это воин 3 уровня, тоже аркантиец, у нас был Алеш, это воин, тоже 3 уровня, Торкин, и Остапиус, это хафлинг, вор 2 уровня. Все вот эти торки, наркантиец, это все люди, разные национальности людей. И парочка наемников с группой.
А они там повышать уровень ничего не собираются?
Потихонечку процесс есть, и спойлер, в конце этой встречи парочка персонажей отправилась повышать уровни.
То есть соскучился уже, что они не повышают уровень?
Все будет, я думаю. Там еще Севали, он учится. А персонажи отправились по грибным просторам, грибным лесам в поисках вот этих вот демонов, о которых говорил Птармис. Они там залезли наверх в пещеру, они там уперлись, пошли по грибной тропинке, уперлись в свод пещеры, залезли немножко наверх, увидев там другой проход, замкнули там карту в паре мест, такие, о, замечательно. Дошли в результате до пещеры, где живут эти демоны, и там в модуле, как это, там есть три мефита, так называемых. Мефиты — это вот какие-то не особо сильные демоны.
Угу. Были бы милфиты, были бы сильнее, наверное.
Не исключено, да. Там эти мефиты еще есть разных... стихий, там были огненные, и в зависимости от того, какая стихия, у них тоже есть разная сила. Эти, у них третий хидай с небольшим, насколько я помню, и они развлекаются там тем, что они каким-то образом там оказались, фиг его знает каким, там какой-то магический огонь горит в одной из пещер, и вот это их привлекло в первую очередь.
Или они были рождены от него, знаешь, они, может как быть. Мать его любит.
Не исключено. И в этой же пещере большой, в великой пещере растут всякие грибы, и один из видов грибов — это психоделический гриб, который вызывает у тебя всякие интересные галлюцинации, но он попутно еще и позволяет тебе секретные двери находить попроще.
Только не все из них настоящие.
О, это хорошо. Это прям хорошо, да. В следующий раз, когда кто-нибудь этот гриб употребит, так и будет, да. В модуле, правда, уровень странности немножко превышает, превысил в случае этих мефитов то, к чему я был готов. По умолчанию эти мефиты одеты в какие-то фиолетовые смокинги и курят сигары.
Это намек на Джина, что ли? Из Аладдина, который диснеевский?
Может быть. Черт его знает. Не... Может быть, сами монстры вот эти вот остриковские, потому что это остриковский монстр, мефит. Может быть, они сами себе так выглядят. Однако для меня было это немножко перебором, поэтому я решил сделать чуть иначе. Они все еще странные, в результате это такие чуваки с ножами-бабочками гоповатого поведения у меня получились. И игроки туда залетают, видят этих трех мефитов. Они подходят, там небольшой разговор завязался, когда...
Тут нож в ребро?
Такой, закончилось все... Этим, да. Алиш такой, ну, а у вас, я смотрю, есть какие-то тут... Вы-то что-то курите, а мне дайте покурить. Они такие, ну, ты... Вон, у тебя какие доспехи, красивые доспехи снимай, тогда поговорим. После этого Алиш ударил в лицо. Произошел очень короткий бой. Игроки там выиграли инициативу, плюс у нас есть воины и все такое прочее. По идее, демоны и прочие существа, они опасны еще вдобавок к тем, что они могут себе подобных призывать с какой-то вероятностью. И плюс у них есть магические какие-то приколы. Однако...
Они не успели.
Однако они особо не успели, да. Игрокам нормально так везло с инициативой, плюс был сюрприз от внезапного удара Алиша. После короткого боя, там немножко люди повредились на этой детали, они забрали все то, что было у мефитов, у них такие сердца, которые в опал превращаются после смерти, прикольно. Плюс их кожа какая-то магическим свойствами какими-то обладает. Они все это собрали, такие, во, кажется, это вот те демоны, о которых Птармис говорил, они же там огненные, они там грибы были еще какие-то, которые они скручивали в эти самокрутки. Игроки без особых приключений добрались назад до Птармиса, гордо ему продемонстрировали, что вот, Птармис, смотри-ка, вот все те, кто тебя беспокоил, они вот теперь уже не будут беспокоить грибы.
Было бы забавно, если бы он такой, это не те демоны, мы с ними сотрудничали.
Это были те демоны. Также пока персонажи игроков шли назад, у меня выпала случайка, на случайке выпало несколько живых грибов с нормальной реакцией. Поэтому я отыграл так, что они просто сопровождают их к Птармису. И после этого игроки такие, ну, Птармис, это уговор, значит, теперь ты давай верни Астапиусу зрение. Птармис что-то там делает вид, что он колдует, возлагает руку на Астапиуса, с Астапиусом, естественно, ничего не происходит. И он такой, ну, значит, он недостоин. Игроки такие, хе-хе, мы, конечно, ожидали такого, да. При этом Керн, несмотря на то, что его так поработил Птармис, это все еще волшебник, у него там заготовлены заклинания и все такое. Это не то, что он совсем какие-то силы свои потерял. И игроки в этот момент призадумываются и такие, Птармис, хорошо, у тебя вот так не получилось, однако Виконт, который жрец тот-то технически, давай, может быть, я попробую, а ты мне покажешь, как это делать.
Mm-hmm. хитро, хитро.
Они такие, ты же жрец Птармиса? Я такой, о, прикольно, нормально.
Это сильное же заклинание, да, какого-то уровня высокого достаточно?
У Виконта есть доступ к заклинаниям третьего круга, жреца, и среди этих заклинаний есть Remove Blindness. Заклинание, которое позволяет возвращать зрение. То есть, гипотетически, оно могло бы сработать, я решил это как заруку.
Подожди, а он же знает все заклинания эти? Ну, типа, у него есть доступ к этим заклинаниям, правильно помню?
Да, у него есть доступ, оно было просто не запомнено у него. Я решил как зарулить, что это не просто заклинание, которое вы произносите, вы прямо ритуал под руководством Птармиса в кавычках, Виконт проводит ритуал. Это он, получается, там не с первого раза, Птармис ему такое, все, фигня, давай, начинай заново. Учитывая, что Виконт еще читал до этого литургии вот эти, которые большая такая оранжевая книга, которую ему не так давно судьба ему подкинула. Поэтому он такой, о, я даже узнаю какие-то там жесты и все такое. Я сказал еще так игроку, что прямо сейчас, так как Птармис, ну, поехавший немножко, воспроизвести прям так не получится, но, типа, если ты вспоминаешь что-нибудь такое, то ты можешь вычленить из этого какой-то рабочий ритуал.
Да, знаешь, прикольно было бы. Обычно вот в таких вот штуках, где вот с инструкциями, конечно, там довольно основательно все написано, но некоторые вещи пропускаются как само собой очевидные. Вот возможно, что это, может, так было бы игроку показать, там, сказать, что вот это Птармис на самом деле дополняет их вот какими-то мелочами, которые, типа, очень логичны, и вот очень надо без них будет. Так все идеально не работало, например.
Да, это хорошее, кстати, дополнение, да. С этим есть проблема, например, с древними кулинарными книгами, потому что там очень много написано из расчета на то, что ты знаешь,
возьмите там какую-нибудь муку, вот, козлиную, такой, господи, что нужно с ней сделать.
Да-да-да. А на самом деле козлиная мука — это не мука вообще, да? И в результате, там, спустя час примерно внутри игрового времени, Виконт возлагает руку на Астапиуса, и Астапиус прозревает. Все такие, о-о-о, клево. То есть, судя по всему, у Птармиса там что-то в голове осталось.
Забавно, можно его с собой таскать, в том смысле, что он будет это, дополнительными ячейками заклинаний.
А, Птармис же тут заведует этими всеми пещерами, он никуда не хочет ходить. Да. И видно, что тут в игроках начинают бороться волки. Такие смотрят друг на друга такие. Надо, короче, что-то делать. Виконт колдует Dispel Magic на Птармиса с расчетом на то, что Dispel Magic выключает на один раунд, по-моему, магические предметы. И он такой, ну, это возможно, он выключит его, этот проклятый амулет, на один раунд. И, ну, таким образом...
Память вернется, и можно будет попроще расправиться с этим делом.
Вот, да. Предмет... ему это удается, там есть какая-то вероятность того, что это не произойдет. По идее, он не снимает проклятие, но в моменте я зарулил так, что, учитывая, что тот же Керн, который находится под влиянием этого Птармиса, он примерно помнит хотя бы часть из этих персонажей, плюс у самого Птармиса приемлемое расположение, что они там ему помогли, и все такое. Получается так, что на один раунд сознание к Керну возвращается, и игроки такие... Давай, мы накидываемся, там, получается, двое с ним рядом, Астапиус и Виконт, мы накидываемся на него и пытаемся стащить с него амулет. Они на него накидываются и проваливают бросок на единичку. У них не получается стащить ему амулет в этот раунд. И там все было, все это время вот эти три оживших гриба, которые там где-то стояли. Грибы начинают там подниматься по лестнице, опасно. Алиш там и остальные тоже пересекают этих грибов. Такие, сейчас мы их задержим, давайте! Вот. В следующем раунде Керн / Птармис, выигрывая инициативу, произносит заклинание «Флай», улетает от них наверх. Такие, блин... Они ему кричат такие, Керн, там, борись, Керн. И я решил, что это, кажется, легитимный момент, где можно проверку сделать характеристики, чтобы понять, ну, переборол ли Керн внутри себя волка этого или нет. Я кидаю, и Керн перебарывает волка. И он на секундочку буквально к нему возвращает сознание, он скидывает в себя этот амулет.
Блин, было бы еще прикольно, чтобы, знаешь, там это... Это чисто писать такая херня, что вот он же должен там фаербол был читать, и чтобы это все видели, что это читается фаербол, потому что, ну, слишком очевидное заклинание такое. Вот, и в конце типа это... А нет, это свои, я не буду так делать.
А до фаербола мы сегодня дойдем.
Хорошо.
Керн скидывает амулет, однако это не снимает с него проклятие, он все еще думает, что он Птармис. Он, знаешь, как он скидывает, и в тот же, там, к нему примерно тогда же возвращается его Птармисовость, но в этот момент Астапиус уже там накрыл собой этот амулет, чтобы его не было видно, и он начинает там кричать, где он? Где мой амулет? Что? Куда вы его дели? И игроки такие: «Его забрали грибы!» Рядом с грибами находится Асгалатус, находится Аврисиос и Алиш. И Кёрн колдует туда фаербол.
Сколько там урона? 6d6 было, да, или сколько?
5d6 должно было бы было урона. При этом я кинул очень средненько. В результате что произошло? Асгалатус упал в минус, однако не умер. Два из трех грибов сожглось. А у третьего гриба осталось немножко. Я писал
шляпка.
Да, шляпка, и вот эта шляпка, он так скатился вниз по этой лестнице и обгоревший пополз куда-то в обратную сторону. А остальных, естественно, сильно тоже повредило, но они остались живы. И после этого Кёрн с Птармистом спикировал куда-то вниз в эти грибы, такой: где мой амулет? Они его... Навалились все игроки, там кто-то спасает Асгалатуса, потому что он помирает, стали там накидываются, затыкают рот Кёрну, чтобы он не смог больше ничего не произнести, связывают его. Я такой: ну вот, а у вас есть Кёрн, но он абсолютно в неадеквате сейчас, он думает, что он Птармис, и он требует вернуть ему его амулет, ну как требует у него этот кляп во рту. И игроки такие: блин, надо его тащить в госпиталь.
В госпиталь.
Что? Да, чтобы не то это самое.
Как в Готэме будет просто это больничка с этими.
А, планки.
С безумными суперзлодеями только вот здесь.
Еще мог бы быть Анаксимандр, но его кинули крысам. Пока не вытащат назад, там не так далеко до выхода с третьего этажа, до утеса. Я пока не вытащу, у меня выпадает случайка, на случайку у меня выпадает патруль детей Дейну. О, они сидят, скорее всего, в той... Там есть небольшая пещера, где у них есть большой сундук, где у них всякие припасы хранятся для патрулей, которые выходят на поверхность. И вот они как раз там. И игроки слышат детей Дейна, слышат, что там это Баркус, их уже знакомый. А они, Баркус так косо смотрит на абсолютно бьющегося там в истерике Кёрна связанного, который... И такой:
свои.
Зачем этот... Вот. А потому что они, ну, дети Дейна в курсе о том, что тут есть какой-то странный волшебник, который что-то грибами заведует. Игроки такие: ну, в общем, это наш друг, он там был проклят, бла-бла-бла-бла, и все такое. Игроки также говорят Баркусу и его патрулю о том, что мы там раскопали завал, из-за чего вам не нужно проходить вот так вот все пещеры, чтобы вернуться, чтобы выйти в большую пещеру. Там буквально два поворота сейчас до большой пещеры.
О, они получили Баркус респект?
Такой: о. Да, они получили респект, Баркус такой: о, нормально. И также Баркус, после того, как они уже расходятся, игроки сначала думали, может, мы пойдем с ними как раз на север, через пещеры до территории детей Дейна, потому что у них там ковер. Они такие: не, это, ну опасно, мало ли что. Поэтому по утесу чуть безопаснее. После того, как они уже разошлись, Баркус так Виконт немножко в сторону отводит. Говорит, что: Виконт, а вот ты ж там много говорил про этого бога, этого Тота, который там тебя к жизни вернул, который там купель вот эту вот, которую Виконт очистил, которая лечит и снимает болезни. Баркус такой: я бы еще несколько моих приятелей хотели бы больше послушать про учение этого господа. И игрок за Виконта такой, потирая ручки. И там игроки такие: о, это же дети Тота теперь. И Виконт такой: я тебя услышал. На этом они разошлись, без приключений под глубокий вечер добрались до Гостервика, без случаек. Там же мы решили разыграть, что они сняли проклятие с Кёрна, поскольку храм Митры позволил бы...
Вхожи.
Да-да-да, позволил бы это сделать, ну, там, за донат, примерно, в 1000 золотых, но не невыполнимая сумма. Плюс они еще вытащили практически все, что было у Птармиса. Я описал несколько, там у самого Кёрна было несколько очень клевых магических предметов, но игроки такие: ну, мы же не будем с него, ну, стаскивать.
Или будем.
Мы его все-таки, мы все-таки это оставим ему. Я решил так, что они просто опыт за них получат, но предметов у них не будет. И там было прикольное какое-нибудь кольцо, которое защищает тебя от обычных дальнобойных атак вообще.
Крутое.
Пещеры всякие там, луки прощенные тебя просто не работают. Ну и только если не магические. Еще какие-то штуки по мелочи. Игроки еще нашли зелье контроля растений и такие: о, там на поверхности же вот эта вот огромная растительная обезьяна.
А там же вроде что-то было интересное. Я уже ни хера не помню, просто помню, что там за ней было интересно.
А там очень интересные штуки лежат. Очень-очень интересные штуки лежат, да. Потому что это фактически солариум. Это дворец Арконта Арденвул. И там последний Арконт все еще есть в этом солариуме. Она там осуществила судоку ритуальное, и поэтому она там лежит, ее тело со всеми, со всякими интересными штуками. После этого Астапиус и Аврисиус отправились получать уровни, и Кёрн отправился понимать, что же происходит, и все такое. И на этом мы закончили встречу. Ну, там, разгребая сокровища и купаясь в них еще немножко.
Паутинному.
Это как раз нормально, да.
Хотел тебя спросить быстренько. Знаешь, мне кажется, вот раньше, когда игроки сталкивались с какими-то препятствиями, где нужно было подраться, они довольно часто старались этого избежать. Ну, типа, монстры казались сильно сильнее, чем они кажутся сейчас, хотя вроде как даже это количество хедаев у них там выросло прилично. Вот. Но при этом вот и живучесть у игроков от уровня прям так серьезно поднялась. И я вот думаю... Насколько вообще прикольно делать так, чтобы персонажи на первом уровне помирали просто как мухи, а на третьем уже было пофиг на все это?
Здесь несколько факторов. Во-первых, да, персонажи игроков получили побольше уровней. Во-вторых, персонажи игроков разжились клевыми предметами всяческими. Например, в случае того же Алиша у него есть щит магический и аркантийские латные доспехи. Его класс доспеха сейчас то ли минус 3, то ли минус 5, что-то
короче,
такое.
По нему попадают 19-20, правильно я понимаю?
В зависимости от того, кто его бьет, от какие-нибудь слабые чуваки фактически только на 20. Понятное дело, что спас-броски от спелс или от яда — это, ну, другая история. Вот. Однако с этой точки зрения, да. Вдобавок, те локации, где они сейчас находятся, они... Это не очень глубоко.
То есть им уже не по уровню, да, они как бы это все серые квесты выполняют?
И да, и нет. Поскольку в отношении, как, например, вот этих вот мефитов, у них у каждого там третий хитдай, плюс им повезло тем, что они не успели призвать еще трех, например. Вот. Плюс там у них были какие-то магические штуки, но, опять же, игроки с ними разобрались быстрее. Например, на этом уровне в соседних пещерах живет какая-то карга с 9-м хитдаем, которая, ну, в общем, если к ней зарулить вот с такими же намерениями, можно легко отрулить потом куда-нибудь.
Надеюсь, она тоже любит мужчин с высокой харизмой.
Да, в основном, правда, есть.
Тогда, блин, наверное, с высоким телосложением они вкуснее будут.
Вот, и получается, мы сейчас, наверное, маятник находится в том случае, когда это такая сильная уверенность игроков. Uh-huh. Если они натолкнутся на какую-нибудь могучную штуку, то все может, маятник может в обратную сторону качнуться. И да, если залезть глубже, то там гораздо выше вероятность натолкнуться на опасные штуки. Как еще по мне, мне кажется, до тех пор, пока абсолютно все здесь не ощущается...
Проходным?
Преодолимым с помощью насилия вообще без проблем, то это норма, потому что иногда он такой, типа, да, мы могучие чуваки, сейчас там трех каких-то демонов мы забороли, такие, хопа. Проблема может начаться, когда игроки могут начать чувствовать, что на самом деле мы можем здесь убить вообще всех, кого захотим, и мы просто тут одолжение делаем тем, что мы решили с ними поговорить. Вот это вот уже может с точки зрения игры в большой минус вылезти. И ты такой, ну это как, вообще не круто.
А насколько сильно сейчас влияют броски костей на результат? Ну, в смысле, там это урон там какой-нибудь, в принципе, бонус какие-то стали ли больше или нет? В этом плане тоже прочитал или не очень?
С точки зрения игроков, их бонусы, например, на попадание не сильно выросли, потому что бонусы растут либо за счет магических предметов, а они, ну, там, что-нибудь там плюс один или плюс два. По-моему, у нас один только предмет, у нас есть один кинжал плюс три. Я не помню, кого, у Севалиона, по-моему. А в остальном вот так. А также бросок плюс к попаданию может расти от уровня персонажа. И особенно сильно он растет у воинов, у них на каждом уровне плюс один добавляется. То есть воин третьего уровня, у него плюс два к попаданию, воин четвертого уровня плюс три и так далее. При этом, с точки зрения врагов, зависит от их хитдая. Я заруливаю, точнее, не я заруливаю, это, ну, так и есть фактически в Острике, так что хитдай — это бонус к попаданию. То есть, если ты встречаешь существо с 9-м хитдаем, у него плюс 9 к попаданию.
Mm-hmm.
Просто вот так вот. Вот, поэтому, а ты встречаешь существо с 16-м хитдаем, ну и ты понимаешь, да? То есть может возникнуть ситуация, когда тебе даже до 20 кидать не надо.
Не, ну почему не надо? Вдруг крит.
И в этом случае в Острике есть даже маленькое правило на этот счет. Тут крит ничего не делает с уроном.
Выбрасывает систему.
Вот поэтому, когда игроки спустятся вниз, они еще далеко до той ситуации, когда они здесь с любыми какими-то существами могут расправиться.
Они еще наверху не наигрались.
Да, при этом у нас тут сейчас происходит вот это, что они там открыли детям Дейну какие-то дополнительные штуки, вот сейчас Викон будет что-нибудь рассказывать им про Господа то-то и все такое. И тут вот можно парочку набросов куда расти забросить. У меня в голове есть несколько штук. Заброс номер один. Вот у нас есть великие пещеры эти.
Великие луки.
О, великие луки. Так великие грибы.
Грибуки.
И там был Птармис, который сумасшедший, однако при этом он все еще воображал, что он Птармис, и это его домен, и он здесь ухаживает за местными грибами и всем таким. И грибы — это не безмозглые чуваки, у них там это, я не помню, Fungal Foresters тут они зовутся. Это там, живые грибы, представляем себе, и у них есть какие-то зачатки интеллекта, там, по-моему, низкие или что-то такое. То есть у них даже тут в рамках этих пещер есть даже небольшое поселение этих грибов.
А если у грибов грибоеды?
Ну, с какой-то точки зрения персонажей игроков теперь грибоеды.
Не-не, среди самих грибов. Это как...
А это как людоеды, только грибоеды? Это вопрос, на который я не знаю, что ответить. По умолчанию, по-моему, нет. Но это забавная идея. По поводу грибоедов. Один из грибов выжил после удара фаерболом. И что он видел-то в результате? Пришли какие-то чуваки к их... Птармису.
Благодетелю.
Да. Потом они что-то на него набросились, и потом этот Птармис бросил что-то как-то фаербол, а потом они, судя по всему, его куда-то уволокли. И я подумал, что вот у нас есть грибы, и когда у них нет их Птармиса, который за ними ухаживает, что-то должно поменяться. Может быть, они более агрессивные будут и активнее нападать на других. И это может возникнуть ситуация, что как в World of Warcraft, типа, нам этому миру все-таки нужен король лич, чтобы он повелевал всей нежитью. Только здесь это будут грибы. Или кому-то придется стать Птармисом, чтобы грибы не этот.
Я думал, что возможно, хотя я думаю еще раз, мне кажется, что это я в ту же сторону думал, что его забота была, знаешь, такая типа гиперопека, и на самом деле он не столько помогал, сколько мешал им, но они почему-то это считали типа ну, благодетелью какой-то и радовались тому, что Птармис им помогает. Может, он там, я не знаю, неправильные удобрения им подкидывал, ну, из-за чего они не могли сильно размножаться, и... а сейчас смогут, потому что им-то не мешается. Они потом поймут, что на самом деле Птармис их не был их бро.
Забавно.
Либо можем пойти по прямой дороге, когда действительно там вот грибы там, несмотря ни на что, будут пытаться найти и узнать, что же случилось с Птармисом, потому что вот он ну что-то классное им делал. Не знаю, может, это мух подкидывал.
В модуле грибы упоминаются как его там союзники и все такое.
Этих? Грибы же обычно черви их едят всякие, там червячки такие.
Угу.
Вот, может, он как-то это против червей боролся, и теперь они там все будут зараженные червяками и такие это помирать начнут. Потому что их, ну, просто когда их было мало, пока Птармис там не появился, типа, червяков столько не могло развестись, а теперь это... Ну, в общем, как происходит в популяциях, когда неожиданный там всплеск, рост там вот какой-то благоприятной ситуации, а потом резкое падение. То есть у них там, может, мор червячиной начнется.
Забавная идея. Тут еще нужно немножко держать в голове, что Птармис тут... Тут, ну, Птармис в кавычках. Вряд ли тут был абсолютно всегда, потому что это Кёрн. А Кёрна не могло существовать там. Там бесконечное количество. Это не значит, справедливости ради, что... Игроки еще потом, естественно, спросили Кёрна, а где ты нашел этот амулет? И я в моменте решил, что Кёрн его нашел у подножия одной из скал, которые в пещере находятся, а на вершине этой скалы находится гробница Птармиса.
Mm-hmm.
Вот, так что, может, это такой еще дополнительный намек игрокам, что, возможно, на этой скале что-нибудь есть. При этом его мог, ну, до этого мог быть кто-то еще другой. То есть если игроки, может, поспрашивают у детей Дейну, которые тут давно живут рядом с этими пещерами и давно в них ходят, может, они так скажут, что, типа, ну, тут периодически, да, какие-то вот странные люди возникают. А потом, когда Птармис, ну, их совсем с ума сводит, они там где-нибудь помирают.
Забавно, что этот амулет может хранить жизненную память, вот пока этот Птармис ими завладевает, и типа это... У него-то реально ничего не поменялось, он просто продолжает жить так потихоньку.
Да, это справедливо, кстати, да. Просто продолжает повелевать этими пещерами.
Вот,
да.
И то, что, возможно, эти грибы тут долго живут, это можно показать, что просто ну, какими-то особенными писательными штуками, что вот их количество просто увеличилось. Раньше они тоже были, но их было сильно меньше. Может, там, не знаю, у них есть какое-то поселение, возможно, у них там куча домов за забором стоит или как-то так.
Да, здраво. Там поселение, оно не внутри самой большой пещеры, а в одной из соседних пещер. Это тоже забавно. Тут решение. Но, может быть, и внутри самих пещер тоже что-нибудь такое. Так что, да, я думаю, что пещеры точно изменятся, и дети Дейну те же скажут персонажам игроков об этом, что тут, мол, такое дело. Я еще подумал о том, что если, например, гипотетически эти грибы, например, стали более агрессивными или что-то типа того, у детей Дейну есть одна замороженная ситуация, которую я еще не разморозил. Это пропавший патруль детей Дейну. Которые на самом деле там в одной из соседних пещер, их там немножко поработила вот эта вот карга высокоуровневая, и они там сидят, едят мох. У меня в голове так немножко сложилось, что Птармиса больше нет, грибы стали агрессивнее, и патруль как раз Баркуса, ну, потому что кого же бы еще, как раз мог вот так вот пропасть. Они там, может быть, грибы на них напали, они что-то там отступили, там бла-бла-бла, слово за слово, и вот это вот, и пропали как-то.
Это прикольно, это можно оставить, это одно вызовет это желание сделать непоправимое сокращение количества грибов.
Или, например, осознание, что ну, этим пещерам нужен Птармис, кажется. Нужен кандидат какой-то, который наденет у себя этот амулет.
Либо им не нужны грибы.
Учитывая, что в этих пещерах много грибов. И даже вот этих вот Fungal Foresters, по-моему, я точно не помню, сколько, немало.
Но тут, они не отдельные фракции
опять же, живут. Как решат игроки? Да, это не отдельные фракции, они именно вот живут в пещерах и в сопутству, в большой этой пещере и в сопутствующих пещерах. Там как решат игроки, мне кажется. Да, я им накину, что грибы что-то это, и вот после того, как Птармис пропал, и Баркус пропал. И вот
думайте сами, решайте сами.
Да, что делать с этой ситуацией? Звучит неплохо, да. И вторая штука, которую можно поразгонять. Игроки, если ты помнишь, собирают потихонечку статую Арден на поверхности. У них сейчас есть 3 части, и еще 3 части они знают, где находятся. Они знают, где есть все. И они потихонечку строят планы о том, что как они добудут вот те 3 существования, которых они знают. И здесь можно заглянуть и посмотреть на большую картину. Поскольку сейчас все идет так, что единственный прям вот вопрос у персонажей-игроков, перед которым они стоят, это голова Арден, потому что трактир — отбитая голова. И вряд ли Кронос захочет просто вот так вот... вряд ли он захочет расставаться с фишкой его трактира. При этом у меня в голове есть, на самом деле, то, на что он может согласиться. Он может сказать, что «Ну, ребята, хорошо, вы можете забрать статую, голову Арден, но мне нужна голова статуи Вула». Вул — это еще один чувак, и он и есть его статуя тоже в Арден Вул, и у него отбита голова. Тоже. А голова, на самом деле, это у Крастонисторакса, но это уже другая история.
Слушай, это намного лучше, чем я придумал, потому что мне в голову пришла мысль, что он попросит не голову, а рисунок головы. Как мы знаем, это изобразительное искусство очень дорого стоит. Хорошее.
Либо, ну, чтобы прям серьезное такое, да,
искусство? Да, либо ну, какую-то реплику сделать. Господи, кто статую делает? Скульптор.
Скульптор?
Да, скульптор это стоит еще дороже, наверное, чем художники, поэтому там успехов вам столько денег заработать, чтобы забрать голову.
Да, и им в любом случае понадобится скульптор, если они захотят собрать эту статую. Однако есть проблема, как по мне, побольше. Есть такой слон в комнате. Даже я бы сказал, дракон в комнате.
Он точно заметит, то, что наружу все будет происходить, да?
Да, это все на поверхности будет происходить, и это все абсолютно точно будет заметно. И я подумал, вот я Крастонисторакс. Помним же, что я могущественный гигачат Чмоня, дракон, который справедливо считает, что все, что на поверхности...
Гигачмоня.
Что все, что на поверхности, это принадлежит мне. И есть какие-то вот прыгуны, с которыми мы что-то немножко как-то мутили. Но потом культ Сета сказал, что было бы неплохо доставить их к нему и пообещал за это денег. И после этого я что-то не видел этих прыгунов.
Ни прыгунов, ни денег.
Да, ни прыгунов, ни денег. А тут они объявляются и гипотетически начинают строить какую-нибудь статую. С точки зрения Крастонисторакса, так как я ж чмоня, я что подумал, с его точки зрения это будет прям прямо обида, потому что, ну,
меня
во-первых...
Меня не позвали, вы... во-первых.
Вот, да-да-да, то, что вы начали здесь что-то делать, не спросив, ну, я не знаю, может быть, игроки спросят разрешение Crossing Storks и все в этом духе, но если они не спросят, то с его точки зрения, что без моего разрешения вы здесь в моем вот домене, это же мой здесь город, вы тут начали что-то делать. Мне там не важно, что вы там что-то хорошее потенциально, вы что-то стали делать без меня. Поэтому, скорее всего, он...
Обидчивые драконы.
Будет что-то с них требовать, я думаю. Потому что можно, конечно, сказать, что он, ну, просто разломает вам эту статую назад, но это, ну, как-то такой, странно. Знаешь, он, естественно, прилетит, как только работа начнется. Вот, потому что работа там большая, потому что статуя большая.
Или он подождет, пока статую достроит, потом прилетит, ее сворует и улетит вместе с целой статуей. Я думаю, это будет забавно, представляешь, что ты...
И просто на башню себе поставит ее, да?
Да, все такие уже, сейчас, все, мы молодцы, мы сделали. Эта херня прилетает такая, это... Было бы обидно, наверное.
Спасибо.
Это все мне, спасибо.
Вот, я подумал, что можно... Что может быть?
Ну, вот надо продумать, знаешь, это варианты, то, что это... Что будет, если они все-таки придут к нему и спросят, можно ли нам ее построить, да? Это как бы одна ветка.
Да, но тут в любом случае, скорее всего, он с них, ну, с них что-то будет требовать, просто в одном случае он будет более агрессивен, во втором чуть менее агрессивен.
А в каком случае он будет каким, да? Это все большой вопрос.
Тут, понятно, есть штука номер ноль — это сокровище. Я еще подумал, можно намекнуть игрокам, они же прокляли этот золотой цилиндр. Что он их попросит золотой цилиндр, он забыл про него. Типа еще раз.
Идите ищите, да?
Да. Игроки такие, что? Золотой... Но мы же... Ну, то есть не мы же, но тебе же приносили золотой цилиндр. Красный сторис такой. Подожди-ка.
Кто?
Откуда ты знаешь, что он у меня был и кто мне его приносил? Что-то ты мне здесь рассказываешь сказочки. Вот, поскольку, ну, проклятый цилиндр и все такое. Может быть, еще что-нибудь на эту тему? Потому что, может быть, Красный Сторож скажет, что, ну, вы тут что-то строите. Вы же, ну, не просто так что-то строите. Вы же не будете... Вы же с этого иметь какую-то выгоду будете.
Наверное. А, слушай, поэтому... это... Он уже попросил налог с гоблинов?
Я думаю, да, он уже попросил, потому что гоблины давно уже на поверхности находятся.
А может, гоблины не платят, и он их пошлет... собрать уж гоблинов денег. Причем так это драконьи проценты прям.
Если гоблины не будут платить, то он наверняка там разнесет что-нибудь.
Но сама идея то, что надо натравить их на гоблинов.
Это потенциально забавно. Что, может быть, знаешь, как он такой, ну там же у них есть какие-то два, ну один, где выход на поверхность, а второй, где подвал. Он такой, ну вот одно крыло мне платит, а второе нет. Килик такой, я вообще-то плачу.
Недостаточно. Ты видел, какая геополитическая ситуация в мире?
Да, в целом, вот эта штука, когда нужно платить больше, это тоже расхожая, я думаю, штука, которая может как раз не стоить.
Не фэнтезийная штука такая.
Я еще думаю, что он может, вот персонажи игроков, помимо вот этой вот забавной ситуации с тем, что он еще раз попросит у них про цилиндр, игроки знают, что есть еще один цилиндр, они его видели, он у огромной четырехрукой обезьяны.
Ага.
То есть тут игроки не останутся совсем без...
Столько путей развития событий.
Без каких-то наводок.
А, он может попросить что-то несокровищевское, правильно? Потребует, точнее, просит.
Гипотетически, да. Понятно, что его, получается, модус операнди в том, что он тут большая гигачат-чмоня, которая просто собирает со всех деньги и на златом чахнет. Наслаждается своей могущественностью. Это вот его... Тот, ради чего он здесь есть.
Тот, ради чего он здесь есть.
У него еще есть какие-то небольшие терки с рыцарями лазурного щита, но он пока не знает, что они внутри Арнвул находятся, я подозреваю, потому что они еще не уходили наверх. И на поверхности в самих руинах Арнвул нет случаек с рыцарями, поэтому вряд ли они по самим руинам шастают. Случайки, однако, есть на утесе с ними. То есть они вот где-то вот там. Может быть, что-то с рыцарями?
Типа просить снова узнать, как у них дела, типа херня какая-то. Хоть да, он уже один раз же
просил. Да, это уже было. Красный Сторкс уже знает, сколько их, чем они примерно вооружены, и
можно,
прочую.
Можно попросить им как-нибудь подгадить, то есть это, не знаю, что-нибудь сломать, отравить в таком ключе.
Это неплохая идея, да. Может быть, да, он скажет что-то, типа, вот вы тут построите статую, значит, вы должны что-то сломать. И что-то это в Гостервике будет.
Там, это колокольня там этих рыцарей. Не знаю, есть ли у них колокольня.
У них есть лазурная крепость, которая как башня. Ее, правда, сложно сломать. Это,
ну, возможно, их наверху какой-нибудь там шпиль или что-нибудь такое, значит, символ вот этих власти и могущества. Вот его нужно это принести как раз с Несторгса, чтобы он такой вот был максимальной чмоней с этим пилем.
О, это прикольно, что какой-нибудь штандарт или вроде того.
А это же прямо гигахраняемая херня должна быть только это. Есть нюанс, тебе придется, походу, все это дело придумать, да, из нуля, потому что нет никаких писаний, связанных с этим.
На эту тему нет. При этом, я же так подумал, я же дракон чмоня. Мне кажется, будет ли круто, с моей точки зрения, поручать это кому-то? Или мне важнее сам факт того, что я обладаю?
Слушай, ну, какая разница, как ты силу проявляешь, свою или твоих подчиненных? Типа, ты добиваешься поставленных целей?
Это легитимно тоже, да. Нормально. Нормальная идея, да.
Или знаешь что? Он может попросить такое-то. Я считаю, что зарабатываю в последнее время мало. Найдите мне, где еще можно заработать. Такая вот открытый вопрос такой.
Ой, тоже неплохая идея. Я еще думал, знаешь, я в эту сторону, кстати, в похожую думал. У нас тут пересекается немножко мысли. Потому что, когда я говорил о том, что вы строите статую, знаешь, вы будете с этого иметь какой-то, ну, доход, судя по всему. И я уж не знаю, что игроки будут делать с ней. По идее, когда ты построишь эту статую, рядом с ней есть мост, и проведя ритуал на этом мосту, у тебя есть вероятность повысить себе характеристику, там либо ловкость, либо силу, по-моему.
Выше 18, если я правильно помню, даже можно.
До 19, да, можно, по-моему. То, в этом случае, наверное, даже до 20, если. Ну, там плюс 1 тебе дается, но если у тебя уже 18, то она будет 19, но проблема. Может быть, красный Сторокс такой, ну, раз вы вот это будете делать, то вы теперь мне платите за вот ваше вот это вот.
Ну, как будет просто платить, не так прикольно. Хочется вот что-то какого-то движухи. Вот. В прошлый раз, когда они гоняли за этим, зачем они гоняли? По поручению Красной Сторокса.
За цилиндром.
Да, золотым. Да, да. Вот. У него было, в принципе, забавно вышло. Вот хочется чего-то вот похожего.
Я еще, знаешь, что думал по поводу поручения? Красный Сторокс контролирует здесь все руины, за исключением парочки мест, где есть могучая нежить в основном. Например, там есть дом один, который стоит целый. В нем живет какой-то Уайт, и там, я не помню, 20, что ли, гулей или типа того. И Красный Сторокс туда особо не суется, потому что, ну, там 20 гулей, есть 20 гулей, как бы. Вот. И может, он им скажет, ну, если хотите тут построить, то ну, вот это вот, домик мне, это.
Это очень, это прям классная идея, мне нравится, я за нее голосую. Это и сложно, и прикольно, и ведет их в места, в которые они еще, типа, не бывали, и, наконец-то, на улице это будет происходить, а не в тухлом подземелье. Ладно, не в тухлом, в затхлом.
Дополнительная эта штука, да, неплохо. Можно на этом как раз и сойтись, да, что я вам позволю построить, если вы побольше мне
тут. Вы тут занимаете место мое, я вам дам его, но нужно это.
Но мне нужно место взамен.
Да, тогда. Да, да. У меня мало места, вы не видите? Я еле помещаюсь.
Да. Нормально. По-моему, это вот, наверное, самая очевидная такая штука, которую он мог бы потребовать с точки зрения вот таких вот вещей. А, с точки зрения опасных каких существ, потому что это больше всего его, наверное, беспокоит. Но Красный Сторокс, конечно, ничего не беспокоит, он король.
Да, эту землю он не дает вам в пользование, вы будете за нее как бы, ну, он в аренду дает безвозмездный.
Такой. Аренда, да.
Но, нормально. Но через какое-то время он начнет денег за нее спрашивать, потому что такой, я повышаю арендную плату, мне надоело.
Да, так и будет. А если вы, ну, не будете платить, то я статую, ну, как бы это моя статуя, что я хочу с ней, то и сделаю. Будет очень грустно, если эта статуя куда-нибудь денется, да? Это, и я прям предвижу горение жопы игроков. Но тут технически, ну, как бы честно, он же не просто говорит им, типа, ну, я сейчас съем вашу статую. Он lawful evil, он такой, ребята, ну, как бы...
Ну, баш на баш, как получится, да.
Да.
Только это обычно баш и баш в мою сторону.
Да, потому что я могучая чмоня.
Вот будете могучими чмонями, тогда и поговорим с вами.
Вот тогда ты посмотрим на вас, как вы себя ведете.
Ну, кстати, большой вопрос, да, как себя игроки поведут в этот момент.
Да. Что ж, тогда на том и порешили. Это вот будет, я думаю, как-то так. А знаешь, дорогой слушатель, как будет? Будет так, что Масса нам расскажет аркантийскую мудрость недели.
Сегодня мудрость от Пифагора, если вы помните, кто это такой.
О, чувак, который теорему придумал.
Ну, там люди спорят, он ли ее придумал и находит доказательства теоремы и хер знает когда. Ну, неважно, он все-таки был могучим мыслителем. Незавидна участь того, кому никто не завидует. Как думаешь, твоим персонажам кто-то завидует? И есть ли чему им завидовать?
Я думаю, что найдутся люди, которые завидуют, да.
Мне кажется, нужна новая пачка приключенцев. Ну, в смысле, это не игровых... Неигровые приключенцы, которые будут где-нибудь в таверне, будут расспрашивать у них, типа, так, а как, чего, куда идти, так это, ну, вы же богатые.
И есть кандидаты, это вот эти молотые Арденвул, которые сначала, конечно, хвалились, что они тут были уже 1000 раз, но я думаю, что они могут у них тоже и поспрашивать, и посмотрим, вот как тебя игроки поведут, когда кто-нибудь неопытный решит у них поспрашивать.
Слушай, они, возможно, пытаются их развести на что-нибудь, там, это узнать какую-нибудь информацию такую, которую... Слушай, может, они будут проверять какой-нибудь слух, которые, типа, игроки не знают, а эти знают, и вот в местах, где вот они уже бывали, что-нибудь такое, а игроки смогут как-то этот слух восстановить, типа, это, ну, повод подработать и начать угнетать более слабых.
Это забавная схема, так, да, что игроки смогут, по-моему, уже такое пару раз было, но косвенно. А тут, получается, напрямую потенциальные игроки могут сами стать источником каких-то слухов.
Я думаю...
Когда они просто получают слух и этот... может, к ним приходят такие, а я вот слышал, ты, что вот там такое? И, ну и дальше как игроки ответят? Может, они скажут, типа, нет, на самом-то деле мы сейчас тебе придумаем что-нибудь. И это какой-то новый слух будет.
Я думал, это будет немножко не так. Ну, эта идея тоже прикольная. Но я думал то, что это вот у этой группы новичков есть слух, который они хотят просто проверить. А игроки, в принципе, в тех краях уже шлонялись и знают что-то. Вот, и они могут как-то это догадаться, о чем слух, собственно, воспроизвести его. Ну, либо выпытать у этих персонажей, новичков, что они, собственно, там хотят найти.
Звучит хорошо. Я гляну, что есть такое, какой-нибудь слух такой. Благо, у Ричарда Бартона есть до 100 приключенческих слухов. И там есть, из чего можно выцепить такое очевидное, что персонажи игроков могут. Опять же, показать то, что мы тут уже бывали, мы тут уже всякое видали. 51 встреча, шутка ли? И на этом мы пойдем рыться в слухах и думать, как же нам жить дальше и куда расти. Это был Вадим, 3-й сезон, выпуск 51. Счастливо!
Всем пока!